Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Евгения Парфенова, председатель оргкомитета афанасьевских чтений и член Свято-Елисаветинского Малого Православного Братства. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте, Анна.
Совсем недавно прошли 5-е афанасьевские чтения, мы об этом рассказывали в новостях, вы, может быть, помните, наши слушатели. Вот, Евгения, расскажите, пожалуйста, откуда появилась эта традиция проводить афанасьевские чтения? Может быть, вы ее переняли откуда-то или сами их организовали? Расскажите об этом поподробнее.
Да, спасибо. Так получилось 5 лет назад, что сошлись желания двух сторон. С одной стороны, члены братства очень хотели, чтобы в епархии обсуждалась тема наследия новомучеников, исповедников 20 века. И мы с этой просьбой и инициативой обратились к нашему владыке, митрополиту Кириллу. И он поддержал эту инициативу, потому что сам чтит святителя Афанасия Сахарова, исповедника 20 века, которого мы тоже очень любим и читаем его труды, и дорожим его жизнеописанием. И решили начать попробовать в нашей Екатеринбургской епархии в канун памяти 28 октября святителя Афанасия собирать такую маленькую конференцию, мы назвали эту конференцию «Афанасьевские чтения», и вспоминать выдающихся и самых простых людей, которые послужили в 20 веке своей верой, оставили какое-то наследие жизнью, богословское наследие. Таким образом, вот в этом году это были уже 5-е афанасьевские чтения, посвященные местным новомученикам Урала, прославленным и непрославленным. И до этого мы тоже обсуждали несколько интересных тем. Так, например, в прошлом году, в год столетней памяти со дня кончины великой княгини Елизаветы Федоровны, мы говорили о ее наследии, говорили о наследии богослужебном в опыте новомучеников, этому были посвящены наши первые чтения, об истории Александра Невского братства, Ташкентского круга новомучеников.
Как называлась тема в этом году?
Тема этого года «Любовь призывает нас к живому делу. Жизнеслужение новомучеников-исповедников Урала в 20 веке». Это короткая цитата. «Любовь призывает нас к живому делу» принадлежит отцу Николаю Будкину, протоиерею, непрославленному новомученику, который служил в городе Екатеринбурге, потом был переведен в город Шадринск и создал там братство. И на опыте собственной жизни он хорошо понимал, что действительно любовь христиан, как избыток сердца, всегда призывает к живому делу. И опыт братства стал таким живым делом. Вот через призму этих его слов мы хотели посмотреть на служение местных новомучеников.
Евгения, расскажите, кто присутствовал, кто выступал и какие темы были подняты?
У нас было несколько выступающих. Одним из основных наших докладчиков по праву был Андрей Владимирович Печерин, научный сотрудник кафедры церковно-исторических и гуманитарных дисциплин Екатеринбургской православной духовной семинарии. Он выступал с таким обзорным докладом «Проблемы о географии новомучеников-исповедников Урала». Также выступали Юрий Сухарев, председатель Рефтинского объединения родоведов и краеведов, заместитель председателя Думы городского округа Рефтинский, действительный член Уральского историко-родословного общества. Он рассказывал о жизни и служении протоиерея Иоанна Сторожева, который последний служил вместе с царской семьей в Ипатьевском доме, оставил об этом какие-то свои заметки, воспоминания, и дальнейший его путь уже продолжился в Харбине. Также выступала Светлана Будкина, член Свято-Елизаветинского братства и действительно член Уральского церковно-исторического общества. Она рассказывала о своем родственнике, протоиерее Николае Будкине. Ее доклад назывался «Братство любите. От идеи братолюбия к созданию Семеновского братства в городе Шадринске». И мы благодарны Вере Александровне Прохоровой, которая приехала из Красноуфимска. Она рассказала о 3 красноуфимских новомучениках прославленных: священномученике Алексее Будрине, священномученике Александре Малиновском и священномученике Льве Ершове. также состоялась очень интересная дискуссия на тему, усваиваем ли мы на деле опыт новомучеников, исповедников и как это происходит. И в этой дискуссии, помимо названных докладчиков, еще принимала участие Вера Александровна Чемизова, которая заведует архивным отделом Скорбящинского женского монастыря в городе Нижнем Тагиле, тоже много потратила сил и времени для изучения местной церковной истории, в том числе истории местных новомучеников.
На самом деле это очень интересная тема дискуссии. Вот, мы очень часто ведь приводим в пример в каких-то хоть маленьких, да, ситуациях жизненных, когда нам как-то сложно или тяжело, мы, будучи православными христианами, всегда вспоминаем, что как люди страдали, а у нас какая-то ерунда, и мы уже впадаем в уныние. До каких-то серьезных моментов, я думаю, каждый задавал себе вопрос, когда размышлял о вере, о, может быть, вечной жизни, о том, что насколько моя вера сильна, да, насколько я смог бы так же, как мученики. И к чему пришли вы на этой дискуссии? Какие самые главные проблемы были затронуты?
Мы говорили об очень многих вещах, которые тревожат нас в сегодняшнем дне, нашей церковной, общественной ситуации. Действительно, в 20 веке пострадало большое количество верующих людей, прежде всего православных.
Вроде бы, если я не права, вы меня поправите, вроде бы чуть ли не больше сон мучеников, да, и святых людей в 20 веке, чем за историю там с Рождества Христова, по крайней мере, российских, да, если говорить об этом.
Да, это именно так. И мы сталкиваемся с такой проблемой, что издается большое количество книг, делается большое количество передач, где-то есть какое-то местное почитание, как на бытовом уровне, так и на каком-то уровне более серьезном, научном, богословском. Но насколько этот опыт востребован в жизни вот обычного верующего человека? Насколько то, что мы читаем в книгах, видим в этих передачах, касается нас самих? И здесь, конечно, есть такая проблема, о которой мы говорили и обсуждали, что опыт новомучеников воспринимается в сознании и верующих людей, ну и отчасти в сообществе более профессиональным, как опыт экстраординарный, который не свойственен обычной жизни церкви. Ну, например, то, что было до революции в России, это определенный опыт. И мы знаем, что какой-то высочайшей точкой духовного прорыва стал Поместный собор, который 1917-18 года, который очень долго готовился в течение более чем 10 лет и все-таки состоялся. А дальше начинается великий русский слом через события 17-го года, дальнейшее гонение. И мы видим, что то, что происходит, вот эти массовые репрессии, лагеря, ссылки, воспринимается как то, что как время особенное, которое не свойственно предыдущему периоду, не является его органичным продолжением. Но это далеко не так. Потому что, несмотря на то, на сложность времени, на время тяжелое, унизительное для многих, где приходилось страдать и верующим людям прежде всего, потому что за принадлежность только внешнюю, наличие дома икон или крестика, или похода в храм, человек мог быть заключен. Несмотря на это, люди в лагерях и ссылках продолжали жить напряженной духовной жизнью. Эта жизнь церкви продолжалась в новых условиях. И этот опыт не воспринимать, считая его героическим и экстраординарным, не соответствующим сегодняшним дням, мы не можем. Хотя нужно эту ситуацию тоже не идеализировать и понимать, что есть какие-то особенности времени, вызовы времени, на которые отвечали именно в тот период. Но есть то, что было актуально в те дни и актуально сейчас. Вот то, о чем вы говорили, это опыт веры. Дух веры, которым живет человек, или жертвенности, или опыт богослужения, которое открылся в это время. И говоря о преемстве предреволюционного опыта и опыта во время гонений, мы можем увидеть такую вещь, что Поместный собор, который по понятным причинам в революционное время закончил свою работу, и часть дискуссии была доведена до решений, а часть осталась просто как бы проектами решений. Но ведь решения были приняты, и те люди, которые участвовали в соборе, а это большинство исповедников и новомучеников, о которых мы говорим, потому что репрессировали прежде всего людей, собирающих церковь, иерархов, старших, по известным словам Писания, «поражу пастыря, рассеются овцы». Советская власть это очень хорошо понимала. И эти люди, они были продолжателями этого наследия, как в условиях российских, так в условиях эмиграции. И этот опыт мы не можем не воспринять, не усвоить, не посмотреть на него. Это опыт литургический, когда церковь собиралась, и Евхаристия, которая в предреволюционное время была редким случаем, как мы знаем, говели люди, снова Великим постом причащались, то во время гонений люди причащались в условиях ссылок практически ежедневно. Мы знаем опыт архимандрита Тавриона Батоцкого, который ежедневно на собственной груди в лагерях, лежа в условиях землянки, мы были в этом месте, в поселке Кастана, где это происходило, видели, и это невероятно. Но он совершал литургии. Он
знаете, Евгения, в этот момент еще хочется сразу уже вспомнить, да, что очень много разговоров и выводов ученых каких-то, может быть, исследователей говорят о том, что перед революцией уровень церковной жизни, да, вот церковленность очень сильно падала отчасти, и поэтому и вот революция как закономерный исход, что и духовенство очень сильно мельчало, и коррупция среди него проходила, и какие-то нехорошие вещи. При этом мы видим, что прошла революция, и очень много духовенства показало себя совершенно с другой стороны. И кроме иерархов были же и молодые священники, молодые монахи, которые только-только рукоположились, и для молодых ребят это был осознанный выбор идти этим путем. Поэтому, мне кажется, тут либо не стоит рассуждать, что все потеряно было и настолько все развращено, либо, может быть, знаете, какой-то демобилизация какая-то, да, всех сил, что как вредный ребенок, может быть, пока не сильно ругают, можно как-то и покапризничать, как-то повыпендриваться, но когда уже вот стоишь перед серьезным выбором, ты понимаешь, что на самом деле важно, и действительно, вы правильно сказали, что не стоит все идеализировать, и, конечно, были свои подводные камни и свои сложности, но факт в том, что люди выбирали именно этот путь.
Да, это так, и это один из принципов устроения наших афанасьевских чтений. Мы не говорим в приглаженном контексте о том, что было. Мы хотим посмотреть на жизнь человека во всей ее многогранности и сложности, учитывая тот контекст, который был.
Знаете, Евгения, еще прошу прощения, что вас перебью. Очень хотела рассказать и нашим слушателям тоже поделиться. Батюшка в церковь, куда я хожу, очень замечательную сказал проповедь на праздник жен мироносец. Он рассказал, что в советское время к митрополиту, к сожалению, не помню какому, пришел какой-то католический иерарх и сказал, что ну вот вы же понимаете, что ваша церковь скоро загнется, у вас в церковь только бабушки ходят, и молодое поколение этим не интересуется, и поэтому скоро, в общем-то, все. И митрополит сказал, что наши бабушки будут всегда. И наш батюшка сделал вывод в проповеди о том, что вот вы, пожалуйста, не ругайте бабушек, которые там вам замечания делают, да, ругаются, что свечку не так поставили и в джинсах пришли. Они у нас всегда, и они вот сохранили нашу церковь. Мне кажется, это тоже отчасти.
Да, я возвращаюсь к предыдущему начатому разговору. Это иллюстрация. По поводу иллюстрации ты замечу, что все-таки как для какой-то трезвенности рассуждения все-таки надо иметь в виду, что те бабушки, которых мы видим, это бабушки, воспитанные в советское время. К сожалению, из того поколения уже совсем немного осталось людей за 80, за 90 лет. Но вот возвращаясь к этой мысли, что церковь должна думать о своем будущем и то, что было до революции. Да, времена были трудные, и мы видим, что большой был с одной стороны, на рубеже 19-20 века была огромная жажда духа в людях. Почему? Потому что как раз то, что было в буднях, в опыте православной церкви, до конца не удовлетворяло людей. Были такие проблемы, которые требовали решения. Собственно говоря, именно из этого вызова времени готовился поместный собор. Это было настолько востребовано и вожаждано еще в 906 году, когда было предсоборная подготовка первая, собраны отзывы архиереев, стало видно, как людям не хватает осмысленного богослужения. Люди хотели молиться и на родном русском языке, хотели какие-то, чтобы были особенности миссионерские на приходах, чтобы приход по-новому жил, чтобы было дело для людей, чтобы люди могли быть собраны между собой в общение, в братство, в общины. Много было предложений. И это с одной стороны. С другой стороны, конечно, вот эта жажда духа, именно она ведь привела к тому, и неудовлетворенность ее в церкви, ненахождение, ненапитанность словом евангельским, привела к тому, что люди соблазнились новой идеологией. И вот именно этот момент очень остро чувствовали исповедники веры и воспринимали свои вот эти мытарства в годы гонений как очищение огнем, но очищение. Многие об этом рассуждали и воспринимали это как покаяние, возможность покаяния. И то, что не было сделано в предреволюционное время, нехватка проповеди, то, что не собирали приходы, стали делать во время гонений, понимая, что именно это сейчас очень нужно. Ведь нам сейчас сложно представить, как поразили пастыри, рассеялись овцы. Большое количество расколов церковных, мы знаем, обновленческие. У нас здесь на Урале был местный раскол, инициированный епископом Григорием Ицковским. И много-много коммуникаций были нарушены, люди не понимали, что происходит. Как они могли опознать, с кем им молиться, как выживать? Только через тех пастырей, которые продолжали собирать. И вот один из таких примеров – это протоиерей Николай Будкин. Мне он очень дорог, я о нем писала работу в институте, когда училась, итоговую, и увидела из жизни, как человек делает свой выбор. Вот это тот опыт, который очень важен сегодня, когда нам сложно думать о какой-то чрезмерной жертвенности, о принятии евангельского слова так, как оно написано, в каком-то смысле радикально. Сказано «оставь все», иногда нужно оставить все. И вот протоиерей Николай Будкин, был такой эпизод в его жизни, очень важный, существенный, когда в Шадринск, это время, как мы знаем, перемены власти, то белые, то красные, наступает время в Шадринске в 19 году, когда белые войска уже уходят, красные еще не вошли, и протоиерея Николая зовут с собой отходить с частями белыми дальше к Омску. И он приходит в храм, в котором служил Спасо-Преображенский собор, и коленопреклоненно молится и просит ответа, молился у иконы Богородицы, как ему поступить, сохранить семью и уезжать. Но сердце подсказывало, что он не может бросить свою паству в такой трудный момент. С другой стороны, семья, которая может его выбор не принять. Он молился слезно, как он оставил воспоминания в своих рукописях, слава Богу, они сохранились в достаточном количестве в архивах. Он возвращается домой и видит глаза супруги, которая внутренне тоже приняла такое же решение оставаться. Они остаются, и брошенным всеми властями и частями военными Шадринске неделю просто духовная весна. Люди каждый день причащаются, исповедуются, молятся вместе, ходят крестными ходами. Это тысячи человек, хотя ведь они могли заниматься совершенно другими вещами в это время. Но пастырь их собрал, они ждали этого живого слова и были собраны во Христе. И мне думается, что это вот одно из самых важнейших качеств, о которых нам стоит думать и помнить. о жертвенности служения и об ответственности верующих людей за собирание церкви и в наше время, но собирание не просто внешним образом, а в самых глубинах евангельского слова, евангельского опыта жизни, так, как он был. Потому что годы гонений убрали все ненужное, внешнее, в том числе это касалось и богослужения, и оставили в церкви только то, что дает ей сохраниться как церкви. Той церкви, которую Христос задумал как и Господь, как невесту, как то, что в этом мире есть, но нет мира сего. И так они жили. И люди собирались. Они этим утешались и напитывались всерьез. И поэтому даже богослужение, мы знаем, многие из пастырей совершали, действительно пробовали совершать на русском языке, делались переводы, и по-новому был этот опыт рассмотрен, вот то, что я говорила, причастие ежедневного. Это стало востребованным, необходимым, как вопрос духовного выживания. Потому что для верующего человека сохраниться духовно важнее, чем физически. Это мы с вами знаем из слов Евангелия, из слов самого Христа. Не бойтесь тех, кто убивает тело, а бойтесь тех, кто убивает душу. Поэтому прежде всего пытались сохранить пастыри вот эту сердцевину духовную в людях, чтобы они были готовы жить даже в условиях богоборческой власти. И еще одну деталь, которую хотелось бы вспомнить, важную, касающуюся вот перспектив жизни церкви. Есть такой интересный опыт Александра Невского братства, это очень страница известная в истории церкви, когда началось изъятие церковных ценностей в Александра Невской лавре в Санкт-Петербурге. Монахи инициируют создание вот такого братства для защиты ценностей. В Петербурге проходит огромный крестный ход. Не оглядываясь на новую политику советской власти, люди по-настоящему защищали свои святыни. Но меня удивило, когда я читала, что уже в то время они подумали о создании миссионерского института для того, чтобы молодые люди могли обучаться, понимая, что прежде всего будут опытных старых пастырей забирать, и нужны молодые, которые потом уже в условиях вот этой богоборческой власти смогут жить среди людей и быть миссионерами, помогать людям приходить к вере. Вот это меня вот такая дальновидность верующих людей, вот той традиции, очень удивила по-хорошему. И они действительно так и жили. Мне хотелось бы вспомнить еще близкую очень многим людям новомученицу 20 века, связанную с нашим городом и вообще с Уральской землей, Елизавету Федоровну, великую княгиню, которой в этом году исполняется 1 ноября 155 лет со дня рождения. А в том году мы вспоминали 100 лет со дня мученической кончины. Елизавета Федоровна действительно любима очень многими людьми. В том году мы проводили афанасьевские чтения, посвященные ей, пытались с разных сторон посмотреть на ее служение, поскольку тоже, как опыт очень многих новомучеников, укладывается в какое-то очень понятное такое формат, и дальше этого формата мы, к сожалению, иногда не видим и не понимаем, и для этого требуется какое-то усилие, специальное изучение. И вот Елизавета Федоровна нам открылась по-новому не просто как человек милосердной жизни, но очень мужественный, принявший решение о служении Христу до конца, но, кроме того, еще выдающимся общественным деятелем России. Масштаб ее деятельности благотворительной, милосердной, кроме того, то патронирование, которое она осуществляла в части помощи музеям, театрам, каким-то общественным движениям, он очень мало изучен, мы его плохо знаем и мало сопоставляем с тем, что мы знаем о ее служении в Марфо-Мариинской обители. так вот мне пришлось взглянуть на одну из страниц ее жизни через такую небольшую личную линию, поскольку прапрадедушка мой 2 года служил секретарем в одном из ее комитетов попечения о приемных покоях тюрем Москвы.
И скажите, он лично контактировал с ней?
Это сложно восстановить по документам, и не хотелось
бы... У вас семейных каких-то... Нету рассказов на эту тему?
Рассказов нет, осталась только запись в послужном списке Ефимова Григория Поликарповича, запись о том, что он в таком комитете служил. Известно, что этот комитет патронировал с Елизаветой Федоровной и Сергеем Александровичем. Но даже такой маленький штрих, вглядываясь, чем люди занимались, помогали в приемных покоях, когда поступали люди совершенно разного состояния и сословия, кому-то Евангелие, кому-то книгу, кому-то одежду. Вот. Но для меня самой в ее жизни очень важно то, что тот масштаб мысли, ту ответственность, которую Елизавета Федоровна взяла за церковь. И вот эта инициатива с Марфо-Мариинской обителью, которая не была монастырем, а особого рода таким церковным учреждением с возможностью созидания жизни на общинных началах, и в то же время эта обитель стала местом такой культурной, общественной жизни Москвы. Туда приходили поэты, ученые, историки, читали лекции девушкам, которые приходили послужить в этот монастырь. Это, конечно, очень удивляет и вдохновляет одновременно, потому что это еще одна из важнейших страниц жизни новомучеников, попытка диалога церкви и общества, возможность все-таки людям, которые были одурманены советской идеологией, сказать слово о Христе. Это было и в предреволюционное время. Удивительные факты, что здесь, в Екатеринбурге, нам это сейчас очень сложно представить, как вечерами могло собираться 1000 человек в залах, тем более найти такие залы, но они были. Например, зал Маклецкого, который мы сейчас знаем как концертный зал, да, или зал здания епархиального, который находился на 2-й Богоявленской улице за Соборной площадью в центре. И протоиерей Николай Будкин и другие священники, тот же Иоанн Сторожев, выступали с лекциями, которые иногда носили сугубо церковную тематику, например, там об аскетике или еще о чем-то. Но чаще всего это были лекции, нацеленные не на верующих людей, а на неверующих. И они показывали, создавали в людях мировоззренческую картину через призму религиозности, в том числе православной христианской веры. И 1000 людей после работы приходили слушать эти лекции. И вот этот диалог...
Масштабы, конечно, впечатляют.
Впечатляет. И это было в маленьких городах, и в Екатеринбурге.
Ну и наш город по нынешним меркам тогда был очень маленьким.
50 тысяч населения на рубеже веков. А сейчас 1,5 миллиона, но даже вот мы когда проводим афанасьевские чтения, 1000 уже не собирается. Это тоже вот одна из проблем, которую мы обсуждали. И заголовок этой дискуссии: усваиваем ли мы на деле опыт новомучеников, исповедников и как? Но даже то, что попытка собрать людей и поговорить об этом, показывает, что не так много людей в городе хотят усваивать, вот, делать серьезные усилия к усвоению. Это тоже вот вопрос, который сегодня нам стоит над ним думать и какие-то усилия совершать, иначе мы тоже, по известным словам Писания, просто построим гробницы. Мы этот опыт отформатируем, запомним как какой-то вот как миф, и получится клишированная картинка, которая человеку не дает дотянуться до того духовного вдохновения, который является источником веры. А это прежде всего опыт новомучеников, это прежде всего огромное вдохновение для каждого, кто с ним соприкасается. Я о собственном опыте так могу сказать. Я выросла на книгах и рассказах о новомучениках. Они меня лично укрепляли на духовном пути и подсказывали, как молиться, как общаться, как совершать какие-то жизненные выборы в простых, даже бытовых вещах. Поэтому я думаю, что для многих это кладезь, который хотелось бы открывать не в одиночку, а вместе. Поэтому пригласите наших горожан, верующих людей, прихожан, приходите размышлять над этими темами.
Большое спасибо, Евгения, за нашу сегодняшнюю встречу, за такую интересную тему. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Евгения Парфенова, председатель оргкомитета афанасьевских чтений и член Свято-Елизаветинского Малого Православного Братства. Еще раз большое спасибо, Евгения. До новых встреч.
Спасибо.